главной причиной успеха в руководстве, вернее, главная причина успеха в руководстве заключается не в одаренности. Главная причина успеха в руководстве заключается не в одаренности, а в желании служить. А в желании служить. Братья, может быть, мы без перерыва до 5:30. Согласны так, да? Нормально? Тут еще вопросы есть, да? Ну да. А в желании служить. И еще одно предложение. С новой строки пишите. Желание служить. Условия, отражающие нашу способность воспринимать учение и руководство Святого Духа. Желание служить, условия, отражающие, желание служить, условия, отражающие нашу способность воспринимать учение и руководство Святого Духа. Желание служить, условия, отражающие нашу способность, условия, отражающие нашу способность воспринимать учение и руководство Святого Духа. Это то, о чем я говорил, братья, что если в нашем сердце желание служить, то Дух Святой может, будет нас учить и руководить нами будет. Напишите примеры. Иисус Христос, Марка 10:45. Иисус Христос, Марка 10:45. Это пришел, чтобы послужить. Марка 10:45. Ученики Иисуса Христа. Римлянам 1:1. Иакова 1:1. 2 Петра 1:1. И Откровение 1:1. То есть, братья, здесь речь идет Павел, Иаков, Петр и Иоанн. Откровение 1:1, там тоже написано «рабу своему Иоанну». Все они рабы. И Иаков 1:1, 2 Петра 1:1 и Откровение 1:1. Это об апостолах, как о рабах там идет речь. Следующая цифра. Я немножко изменяю свой конспект, братья. Какая у вас цифра там идет, то и пишите. Направленность служения. Направленность служения. Братья, я здесь только на примере вам поясню. Вот мы руководители молодежи. Я сейчас веду речь о том, чтобы служить. Ну как практически служить? Вот кто может примерно предложить? Как практически служить? Ну вот мы руководители молодежи. Как мы можем служить? То есть, братья, служить, оно складывается из двух аспектов. Это служение практическим нуждам. Ну, например, вот едем мы с молодежью в поезде. Где я буду ложиться, на верхнюю полку или на нижнюю? На верхнюю. На боковую или сюда, вот где купе? Братья, я вам откровенно скажу, наше место на боковой полке, на самой близкой к туалету. на верхней. Вот наше место руководителя. То есть, ну как отец, я помню, вез детей с детского лагеря с Сухуми. Ну, лег на верхнюю полку, как положено, все, и одного хлопца положил на верхнюю полку. Он поезд раскачался, и хлопец упал. Что делать? Упал, крик поднял на весь вагон. Что делать? Взял я его к себе, положил к стенке, сам лежу с этим хлопцем. Он меня обмочил. Ну, вы знаете, братья, я вот вспоминаю тот случай. И я скажу, что вот не было в моем сердце негодования. Вот. А хотя, ну согласитесь, да, неприятный случай. Не было негодования. Я уже потом думаю, как же это могло быть такое, что вот... Ну, думаю, что все-таки вот Дух Святой дает какое-то чувство, да, вот заботы. Ну, такое отцовское заботы вот за детей, даже где-то неудобство очень серьезно с ними испытаешь. И все-таки обиды или огорчения на их не высказываешь. То есть, братья, служить практическим нуждам, но и как руководителей, это вдохновение или вдохновление и назидание. То есть мы должны людей стимулировать к служению, назидать. Если я, например, займу такую только позицию, а ну я должен теперь вот служить, помогать, вот Христос ноги мыл, и вот все мое служение должно заключаться из служения практическим нуждам, то, братья, это будет... Здесь тоже не совсем здоровая позиция. Не совсем здоровая. Потому что Дух Святой распределяет служение, ну, равномерно. Вот в моем теле есть голова, есть рука, есть пальцы на ногах, ухо, глаз и так дальше. Поэтому, братья, также точно и в Церкви Христовой Бог от кого-то поставил пресвитером, кого-то поставил руководителем молодежи, кого-то поставил убирать дом молитвы или предверником в доме молитвы. Ну, например, братья, как бы вы расценили? Вот если, ну, например, нам бы сказали, что вот в этой церкви молитвенный дом всегда убирает пресвитер. Как бы вы этого пресвитера рассматривали? Но я так скажу, братья, не буду от вас ожидать. На недуховный взгляд можно было бы восхищаться и восторгаться. Какой здесь пресвитер? Он всегда убирает дом молитвы. И мы бы поехали и кругом рассказывали, какой в Ростове замечательный пресвитер убирает всегда дом молитвы. Братья, а если так вот объективнее рассмотреть, то можно сказать, что этот пресвитер плохой организатор. Так же, да? То есть я совершенно за нормально бы воспринял, если бы какой раз пресвитер, ну все разошлись и все, а завтра утром собрание будет. И пресвитер здесь. Он взял швабру, веник и навел в доме молитвы порядок. Я бы это расценил за нормальное явление. Но если вот такие действия, они повторяются из каждую неделю, из месяца в месяц, то можно сказать, что он плохой организатор. Потому что, братья, служить это не значит, что просто вот так вот ухаживать, там, скажем, пальто подавать или еще как-то, или стол накрывать, а потом посуду мыть. Но служить заключается и в назидании, и в вдохновении на труд, и в распределении как-то обязанностей. И если у кого-то плохо получается, помочь ему, показать и помочь. Вот в этом тоже заключается служение. Ведь согласитесь, братья, были такие моменты, что Иисус Христос сидел, а ученики ходили, пищу искали. Было такое, да? Было. То есть в процессе вот взаимоотношений Христа с учениками было такое, что они ходили, искали пищу, Он беседовал с женщиной, а я уверен, братья, что было такое, что Он им пищу давал. Было же такое, да? Было такое. А Он им и поручал, Он их и подключал. Он преломлял, а этим говорит, а вы рассадите и разнесите. Не Он сам разносил, а они разносили. Но Он служил. От первого дня до последнего Он служил своим ученикам. Братья, я вот помню такой случай, например, вот тоже в детском лагере это было. Значит, получилось так, что мы распределяли уборку в детском лагере. И вот одну группу подростков мы поручили убирать туалеты. И ребят, они говорят, не пойдем. Ну, уже взросленькие. Им это показалось слишком унизительным, убирать туалеты. Не пойдем. Ну, я им говорю, ну, не пойдете? Не пойдем. Ну, говорит, тогда я пойду. Идите, свободные. Я пойду убирать туалеты. И все, я их отпустил. Взял я ведра, веники, хлорку и пошел и убрал. Убрал я все, и ребят и девочек, все навел порядок. Ну, я рассчитывал на, как вам сказать, что им стыдно станет. Стыдно станет, они покаются, и потом завтра будут убирать туалеты. Ну, этого не произошло, никто не покаялся, и никому стыдно не стало. Братья, ну, представьте себе, да? Ну, я так поступил, попробовал, не получилось. А представим себе картину, если бы я с первого до последнего дня убирал бы туалеты в лагере, да? Было бы это нормально или это было бы ненормально? Я думаю, что кто-то бы восторгался. Он какой, оказывается. Он может и грязную работу делать, да? Братья, но это был бы взгляд совершенно недуховный. Совершенно недуховный, потому что задача руководителя где-то распределить и кому-то поручить. А если у того, кому я поручил, не получается, вот здесь я ему помогу, как надо тряпку держать и как надо веник держать. А если я сам все время этим занимаюсь, тоже не будет правильно. И мы на примере Христа и учеников тоже такого не находим. А мы видим, что все было на своем месте и все было вовремя. Что здесь записать, братья? Я даже не знаю, что здесь записать. Но я вам понятно рассказал, да, примерно? Давайте так, вот запишем вот эти два абзацика. Вы можете через тире написать. Мы написали направленное служение. И два пункта – это вдохновение и назидание и служение практическим нуждам. И служение практическим нуждам. Ну, здесь уже, братья, или через А и Б, или иногда через тире можно. Это тоже есть такой метод вот конспектирования. Это вдохновение и назидание, и служение практическим нуждам. В скобках, это и к первому, и ко второму в скобках вы, братья, напишите. С учетом личного призвания. С учетом личного призвания. Ну и последнее, братья, мотивы служения. Мотивы служения. Братья, какие мотивы в служении бывают? Ну, не обязательно для руководителя молодежи, ну и для руководителя молодежи тоже. Вот один такой случай знаю. Было молодежное общение на Украине. Подошел один человек, подходит и говорит: «Скажите, вот я хотел бы поехать на Благовестие, туда, на север куда-нибудь, но скажите, как быстро мне там квартиру дадут и сколько мне будут платить?» Вот мотив, да? Как быстро будет квартира и сколько будут платить. Как вы думаете, этот брат поехал на Благовестие или нет? Я думаю, что вряд ли он скоро поедет туда. Вряд ли. В одном месте было молодежное общение, и там был разговор о служении, о жертвенности, об отдаче, о посвящении. После общения подошел ко мне один человек и говорит: «Брат Николай, а я, говорит, хотел бы переселиться в Абхазию на постоянное место жительства». Но вообще это редкое явление, когда в такие регионы просятся. Я, говорит, согласен переселиться на постоянное место жительства. Ну, я говорю, давай мы побеседуем. Беседую с ним, спрашиваю: «А почему вот у тебя такое желание переселиться?» Он говорит: «Да в нашей церкви мне слова не дают, а там некому будет мне, ну, ограничивать, препятствовать. Там я буду проповедовать». Но я, братья, понял, что этого человека, первого человека беспокоит квартира, деньги, да? Этого человека квартира, деньги не так беспокоит. Но его беспокоит, вы знаете, братья, вот есть, ну, такое качество, ну, как бы это сказать, вот, чтобы иметь, ну, превосходство, честолюбие. Честолюбие, чтобы меня слушали. Вот, и Тщеславие, да, подсказывает мне, тщеславие. И вот лишь бы слушали, а препятствовать никто не будет. Я готовый даже на переселение. То есть, братья, это все совершенно мотивы неверные. Значит, мотивы служения сознания, что Господь есть Бог, и Он достоин служения, Он достоин благодарности. Он достоин благодарности. И если в моем сердце вот есть это чувство благодарности к моему Богу. Братья, мотивы служения – сознание роли церкви на земле. Ну, например, нести Евангелие окружающим людям. Вот. Здесь вот у меня одно высказывание одного человека записано. Я прочитаю это высказывание. Вы узнаете, что этот человек призван Богом потому, что если вы не будете платить ему за его участие в служении, то он сам будет готов платить, лишь бы вы ему позволили участвовать в служении. То есть сам готов жертвовать всем, лишь бы ему трудиться. Лишь бы трудиться. То есть сознавая, что Господь есть Бог, Он достоин служения и поклонения, и в нашем сердце есть благодарность. Благодарность Богу и желание жертвовать и отдавать Ему все последнее, что мы имеем. Давайте, братья, мы последнее запишем, а потом я слово прочитаю, мы помолимся. Через тире мы три пункта запишем. Сознание, кто есть Бог. Сознание, кто есть Бог. С новой строки через тире. Что Он сделал для меня? Что Он сделал для меня? В скобочках чувство благодарности. Чувство благодарности Ему. И третье. Понимание роли церкви на земле. Понимание роли церкви на земле. Братья, прочитаю, и мы помолимся. Тринадцатый, четырнадцатый стих из 13 главы первой книги Царств. Первое Царство, 13 глава, 13, 14 стих. И сказал Самуил Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеления Господа Бога твоего, которое дано было тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствование твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господу». Братья, здесь вот написано: Господь найдет себе мужа по сердцу своему. Братья, и что это за мужи, которые по сердцу Господне? За Давида сказано, что он исполнит все хотения мои. Он исполнит все хотения мои. То есть, братья, желание быть мужем по сердцу Божию, это желание быть таким человеком, который исполнит все хотения Господне. За Саула сказано, что ты не исполнил повеления Господня. То есть Господь, братья, Он по праву желает и претендует, чтобы мы исполняли все Его повеления. А если у нас такой настрой, что одно повеление я готов выполнить, а второе я не готов выполнять, братья, это позиция Саула. Ведь у Саула были моменты, когда он хорошее дело делал, были. У Саула были такие моменты, когда ему Господь повелевал, и он делал, были. Братья, но, к сожалению, у него были такие моменты в жизни, когда Господь повелевал, а он не делал. А он не делал. Вот это в нашем служении не должно быть. А желание исполнять все хотения Господни, это значит быть мужем по сердцу Божию. Братья, еще одно слово. Господь найдет. Я начинал вот эту тему из книги пророка Иезекииля. Искал я у них человека. Как вы помните, нашел или не нашел? Написано, и не нашел. Братья, Господь и сегодня ищет человека. Ищет того, кто будет руководителем молодежи, ищет того, кто будет пресвитером, ищет того, кто будет Евангелие нести окружающим людям, ищет работников детских. Господь ищет среди нас, ищет в наших церквях. Но вот меня Господь найдет таким, который есть муж по сердцу Божию, или не таким найдет? Если таким найдет, Господь поставит. Господь поставит, и тогда я смогу плоды приносить Ему и имя Его прославлять. Братья, я так вот хотел бы, чтобы мы помолились сейчас, помолились каждый о себе, чтобы нам быть мужем по сердцу Божию, то есть тем мужем, который исполнит все повеления Господни, вот чтобы только такое настроение в нашем сердце было. Аминь. Помолимся. За то, что Ты не только возродил нас для новой жизни, найдя нас в этом мире, когда-то блуждающих, но Ты и служение доверил. Кто-то из нас проповедник, кто-то руководит детской или подростковой группой, но большинство из нас здесь руководители молодежи, Господь. И знаю, точно знаю, что каждый хочет, чтобы, очень хочет, чтобы правильно служение совершать, чтобы так трудиться, чтобы имя Твое прославлялось, чтобы души спасались, обретали с Тобой мир, принимали крещение, чтобы из рядов нашей молодежи вырастали служители, полноценные делатели на ниве Твоей, Господь. Но я прошу Тебя очень, Ты помоги, Господь, чтобы в нашем сердце всегда было бы желание служить, чтобы наше сердце было бы открыто для Твоего воспитания нас, для Твоего водительства, Господь. Прошу Тебя очень, чтобы желание, решение было исполнять не через раз Твое повеление, но исполнить все повеления Твои, чтобы быть мужем, работником, служителем по сердцу Твоему, Господь. Благослови нас в этом. Прошу Тебя, чтобы вот еще мы здесь 2 дня будем, чтобы мы способны были не только разумом, но и сердцем воспринимать учение Твое здесь, Господь. И чтобы этот семинар, он произвел бы более качественное служение в церквях через нас. Пусть слава будет Тебе и в этот час, Отец и Дух Святой. Аминь.
Аминь.
Значит, братья, у нас был семинар. Семинар общебратский на Урале. Там съехалось где-то около 20 человек братьев, вот ответственных за молодежную работу в братстве. И этот вопрос там стоял. Что вот, ну, со стороны МХО есть определенные требования к кассетам. И сами мы видим, что, ну, много кассет нехороших. Вот, и было такое рассуждение, чтобы МХО, который занимается вот выпуском кассет, чтобы поактивнее в этом плане работать. Такое пожелание. Ну, что значит поактивнее? Чтобы выпускали побольше кассет, и чтобы записи были более близки вот к молодежи тоже. Потому что бывает такое, что, ну, на кассетах записи, которые молодежь, ну, абсолютно большинство один раз прослушает и второй раз уже не слушает, а бывает и до конца не дослушает. То есть вот такое пожелание было. Ну, со стороны МХО у них есть тоже некоторые возражения, что, ну, например, студии звукозаписи у них нет. Ну что значит студия звукозаписи? Это значит необходимая аппаратура, которая могли бы делать запись. Ну вот нам, например, говорили, даже вот из некоторых церквей, из тех, которые здесь, из Макеевцы говорили, что пусть к нам приедут, но мы же хотели бы там записаться, там вот Макеевцы выпустили одну кассету, ну вроде неплохо, я вижу, что по стране слушают ее. Но записали своими методами, так вот можно сказать, кустарными методами. Еще с некоторых церквей говорили, вот пусть к нам приедут, мы готовы позаниматься несколько дней, там неделю, даже две недели, чтобы сделать хорошие записи. Ну а студии такой нету. И поэтому говорили об этом в братстве и согласились, чтобы приобрести аппаратуру для записи кассет и для перезаписи кассет. Ну, в частности, я вот был в Новосибирске не очень давно. В Новосибирске такая студия уже есть. Очень хорошая у них аппаратура и для записи, и для перезаписи. Мы с ними говорили, они готовы, чтобы то, что они там будут записывать, чтобы это было не просто достояние сибирских, так сказать, вот сибирской молодежи, сибирского братства, а чтобы это было достояние всего нашего братства. Вот. Ну и еще некоторые шаги сейчас предприняты, чтобы записи делались. Есть такая надежда, что ситуация выправится. Потому что я так думаю, что если у нас будет больше записей хороших, то, думаю, плохие записи, они будут вытесняться, они будут отмирать. Вот. Я так понимаю. То есть есть надежда, что это дело наладится. Уже выделялись суммы определенные, что-то приобреталось уже. И даже уже я слушал свежие кассеты, записанные недавно. И так мне понравилось. Думаю, вам тоже понравится. А все же, как быть, если среди молодежи есть группировки? Кто-то кого-то игнорирует, кого-то умышленно не приглашают на дни рождения, проводят свои новогодние вечера отдельные. Как быть и относиться к этому руководителю? Значит, братья, я думаю, что только руководитель своими усилиями эту проблему вряд ли преодолеет. Эту проблему должна увидеть сама молодежь. Поэтому, как я представляю, братья, об этом нужно с молодежью беседовать. Что по причине вот такой разобщенности кто-то погибнет. Кто-то погибнет. Потому что и Писание говорит, что каждый человек в поддержке нуждается. И поэтому я думаю, что руководитель молодежи в этих группах или группировках должен побыть, с ними побеседовать, показать пагубность вот этой ситуации, которая среди молодежи создалась. И чтобы молодежь сами эту проблему увидели и пожелали от нее избавиться. Покаяться, молиться, пост назначить. Вот, и Господь поможет это преодолеть. Но если молодежь упорно стремится к группировкам, руководитель молодежи какими-то своими силами пытается это предотвратить, вряд ли ему удастся. Необходимо, чтобы этого захотела вся молодежь. Это надо доводить до сознания. Очень много мест в Писании, братья, таких, которые говорят о том, что нужно друг другу поддерживать. Друг другу поддерживать. Принимать друг друга. Если какая-то группа считает себя духовными, и поэтому они отдельно собираются. А Писание говорит, сильные должны сносить немощи бессильных. И не себе угождать, а наоборот тем угождать, кого вы вытеснили из своих кругов. Или, например, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. То есть довести до сознания. И думаю, братья, правильно, если вот к ликвидации этой проблемы, о которой в записке говорится, нужно привлечь и служителя, пресвитера церкви. Вот, и Господь поможет это преодолеть. И самому об этом поститься, молиться. И тогда будет, победа будет обязательно. Здесь вот такой вопрос, на который я, может, хорошо не отвечу, но все равно как-то отвечу. Да, пожалуйста.
Еще, допустим, кто-то обижается, но если собрались группа на благовестие, а его не взяли, оно возможно, молодой большой, мощный, допустим, другой
интересный. Братья, по этому поводу вот что. Я даже скажу, что там, где группа молодежная большая, и на день рождения собралась какая-то часть, то я вообще-то воспринимаю это, ну, как нормальное явление. Ну ведь вот даже здесь среди нас у кого-то 50 человек молодежная группа, но все-таки исполнилось 18 лет или там еще как-то, и отметить день рождения хотят. Но есть в некоторых местах день рождения считают праздником таким, ну почти греховным. Но вообще-то в братстве у нас такой позиции нет. Если кто-то пожелал отметить день рождения, вообще-то имеет право. Имеет право, и нельзя это объявлять грехом. Братья, но то, что собралась какая-то группа отдельно, ну, правильно, если мы к этому отнесемся как к нормальному явлению. Если молодежная группа 50 человек, и всех пригласить и за стол посадить, это надо потратить чуть ли не миллион. А если их собралось там человек 7 или 8 человек, и побыли вместе, и родители этого именинника там поучаствовали, я вообще отношусь к этому нормально. И думаю, что молодежь надо и воспитывать так, чтобы они очень остро не реагировали. Или если какая-то группа молодежи поехали на благовестие. Ну, кто едет чаще на благовестие? Ну, видимо, и более способные едут братья. Те, которые могут в проповеди поучаствовать, спеть. А тот, кто и в проповеди участвовать не хочет, а на благовестие поехать хочет. Я думаю, что пусть уже он и дома и посидит. Здесь надо воспитывать. И воспитывать, чтобы не обижались, чтобы не обижались. Что обижаться — это тоже здесь грех. У нас, братья, недавно такой случай был, я вам чуть расскажу. Собралась наша молодежь ехать в Крым. Ну, мне там надо было быть, там на молодежном общении вот приглашали. Ну, мы так рассудили с теми братьями. Я говорю, давайте мы с молодежью приедем. Ну, у нас автобусик маленький есть. Ну, сколько человек посадим в автобус? Ну, 10 человек посадим. Ну, рассудили, 10 человек молодежи, а молодежи 40 человек. Ну, список составили, пересортировали там как-то. Я с молодежью побеседовал, говорю, не будь обижаться, если кто-то останется. Нет, Николай Степанович или кто там как, не будем обижаться. Я ехал в машине, со мной 5 человек было, я с ними заговорил. Говорю, сестры, ну вы не будете обижаться, если кого-то из вас оставят? А сестры такие, я бы сказал, ну как это бывает, отборные, как они понимают. И мы иногда так понимаем. Не будете обижаться, если кого-то из вас оставят? Нет, да вы что? Да ни в коем случае. Мы же понимаем, что кто-то должен остаться. И вот одна сестра так доказывала, что она обижаться не будет. Ну и хорошо. Ко мне Петр подходит. Я говорю, вот ее и оставь. Она говорила, обижаться не будет. Ну мы раз пересортировали, несколько человек отсели. И вы знаете, братья, эта сестра, которая так распиналась, она как обиделась, что она и в собрание не ходила. И я уже и не знаю. Твердо намерен был не каяться перед ней. Не каяться. Вот. Ну, вроде она или поняла сама, или кто-то с ней поговорил. Вот. Вроде ожила. Вроде ожила. Я думаю, братья, беседовать надо. От этого мы никуда не уйдем. Там, где молодежи 3 человека, там таких проблем нет. А где 20 и больше, там есть такие проблемы. Со временем уже мало осталось. Вот какая записка. Здесь частично отвечали уже. Скажите о книгах психолога доктора Добсона и Карнеги. Как относиться к науке психологии? Значит, братья, Карнеги читал, а Добсона или Добсона, я не знаю, как правильно, не читал. Поэтому о Добсоне ничего не смогу сказать. По Карнеги скажу, братья, что вообще-то психология понимается, что эта наука не для нас. Для нас это не полезная наука. Потом психология или ну, какими-то приемами психологии пользуются зачастую преступные вот такие вот сферы. Вот. Я думаю, что вот даже и в братстве по этому поводу были рассуждения. Как-то знаете, был такой момент, что психологию даже преподавали в некоторых вот структурах в нашем братстве. Ну, в детской работе преподавалась психология. Там вот эти разные там темпераменты пораспределяли всех, вот, и всех детей. И даже такое задание было, что в своей группе вы всех должны определить на холериков, меланхоликов, всех распределить, и тогда у вас все будет благословенно, если вы будете вот это учитывать. Но я однажды даже в спор вступил. Говорят, что темперамент
человека не меняется в течение всей жизни. Вот как он родился с таким темпераментом, если сангвиник он родился, то сангвиником и умрет. Я спрашиваю, а при возрождении может темперамент поменяться? Ну, с серьезными людьми, я говорю, ни в коем случае не меняется даже при возрождении. Петр, говорят, как холериком уверовал, так холериком и оставался. И пресвитером был. Вот. Вы знаете, братья, я вообще-то так понимаю. Писание говорит, кто во Христе, тот новая тварь. И для Бога, скажем, такие вот, ну, качества человека, там темперамент и характер. Я понимаю, что Бог все силен изменять в своих целях. И если я, как холерик, ему не нравлюсь, и он захочет меня сангвиником сделать, это ему совсем не трудно, братья, совсем не трудно. Понимаю, что если мы под водительством Божьим и живем, то Бог нами руководит и помогает где-то что-то преодолевать и силу дает. Я, например, братья, скажу, что я от природы сильно человек стеснительный. Это не передать, насколько мне вот иногда себя приходится или приходилось ущемлять в этом смысле. А вот Бог усмотрел служение совершать. А как стеснительному человеку служение совершать, когда иногда и народу много что-то надо говорить? Поэтому что-то Бог изменяет, что-то Бог внутри нас меняет, в сердце меняет, так, как это Ему удобно. И все это в психологии зачастую оно не вписывается. И вообще цель психологии по Карнеги – это достичь высокого положения в обществе. Займеть друзей, статус на работе высокий, как разбогатеть, там на все советы даются хорошие. А Священное Писание говорит, что приносите свои желания пред Богом, не какими-то психологическими приемами. Приносите свои желания пред Богом, вот где кроется секрет благословения. Да, пожалуйста. Ну да, да, да. Значит, братья, я сейчас скажу, что тут мы больше ведем о психологии как о науке, и преподавать психологию вот на наших семинарах и все прочее, мы единодушно сейчас согласны, что это нам делать не следует. А вообще вот если брать, скажем, какие-то психологические приемы, ну вот я, например, скажу, вот один из приемов психологических. Сначала человека похвалить, а потом пожурить. Что лучше? Сначала пожурить, потом похвалить или похвалить, пожурить? Похвалить, потом пожурить. Вот я вам скажу, братья, что, ну, например, послание к семи церквям. С чего они начинаются? Знаю твои дела. Сначала хорошее или плохое? Сначала хорошее, потом плохое. Можем ли мы, братья, отсюда исходить, что Бог, скажем, конкретно, умышленно идет на какие-то психологические приемы? Нет. Я понимаю, братья, что это естественно и без знания какой-то психологии, если мы достаточно чутки, тем более находимся под водительством Божьим, то Бог нами управит так, как это будет нужно. Или, например, вот взять беседу Христа с самарянкой. Христос для того, чтобы беседу начать и развить, Он дает самарянке понять, что он в ней нуждается. Да? «Дай мне пить». «Женщина, дай мне пить». Мы имеем уверенность, братья, что Христос абсолютно жаждал и сильно хотел пить, и вот «дай пить, иначе я сейчас умираю». Вот. И мы можем сказать, это психологический пример. Христос был хороший психолог. Можем так сказать или нет? Не думаю, братья. Не думаю так. И поэтому, если мы будем изучать психологию с тем, чтобы нам, скажем, вот как-то очень успешно с детьми работать и с молодежью работать, мы вред причиним больше, чем пользу. Больше, чем пользу. Хотя, скажем, ну вот как ты говоришь, отметать все начисто какие-то психологические приемы, мы их не отметаем, но мы и не идем путем изучения психологии. Ну, я, например, не знаю хороших учебников по психологии христианских, чтобы нам их преподавать вот в наших, скажем, курсах библейских или на наших семинарах. Я не думаю, что это будет разумно с нашей стороны. Да. Я понял хорошо. То есть, какие-то вещи мы преподаем, и мы просто это не называем психологией. А психологию, так как вот здесь в записке, конечно же, мы не преподаем и преподавать не будем. Я думаю, что и учебников психологии, братья, у нас этих учебников не будет. Скорее всего, так. Что-то ты дополнил.
Такое местописание приемлемо к этому, братья? Вот затрагиваем некоторые науки, а вот есть такое слово. Все, что высоко у людей, а дальше как?
Может, и не надо. Да, конечно.
То мерзость перед Бога. Братья, я скажу, вот тут вот, может быть, где-то в какой-то степени дьявол так вот может подойти, так тонко, чтобы нас вот, ну, поставить какую-то такую, знаете, на такую ступенечку, чтобы что-то мы вот думали, знали. Я сейчас скажу вот даже один такой момент, когда мне пришлось встретиться с одним братом, который, ну, можно сказать, учился немного, ну или два года, или сколько в институте проучился. У него такая, знаете, такое мнение о себе. Вы знаете, вот так преподносят некоторые вещи. И пришлось потом, говорит, философствуешь, брат. Вот и все. Философию преподносишь. Служение. Нужна она, братья? Да нет. Если где-то говорить о таких методах, вот как вот брат вот Николай Степанов сказал в отношении тех вот моментов, которые описаны в странице Священного Писания, я думаю, их достаточно, чтобы нам учиться в Слове Божьем, как подходить к человеку, как нас беседовать с той или другой душой. Там еще вопрос там, да?
Братья, Бог дает людям мудрость и знания просто и без упреков, без всякой психологии и так далее. Он говорит, что мы можем писать на сердцах людей, когда имеем от Бога такую способность. А если ее нет способности от Бога, если мы не получили, и психология нам не поможет, абсолютно ничего не делаем. Вот такой еще один вопрос. Объясните, пожалуйста, можно ли сидеть братьям и сестрам нога за ногу на собрании? Ну, я так прежде всего посмотрел на свою жизнь, а я хоть раз так сидел. А кто из вас, братья, ни разу так не сидел? Поднимите, пожалуйста, руку. Собрание. Ну, вот, вот помни себя, сколько, ни разу так не сидел. Я думаю, что, конечно, есть рамки приличия, дозволяющие что-то или не дозволяющие. Если мы будем административно садиться, это будет неприлично и даже не целомудренно. Я думаю, что тут и нас сама, и где-то и подсказать, и брату, и сестре не надо так делать, да? Она неприлична. А иногда бывает, например, вот я так спрашиваю, а каких случаях я сидел? Да иногда вот сижу, пишу, и мне удобно так вот сесть, вот так. Там меня не видать, и нога за ногу, и пишу так. А если я сяду перед всеми, нога за ногу брать, это будет неприлично. Ну, тем более, я скажу, по отношению сестер, тоже смотря, в чем она одета, как одета, и прилично или неприлично. А? И где сидит, да. Ну, а поставят нам сейчас вот такую рамку, вот так руки не сложи, как в православии, там, или как там, за руку не возьмись, вот так не сядь, вот туда не глянь. Я думаю, это служение плоти, оно много не даст. Но вопрос целомудрия, то есть этики поведения, нам надо как-то просто так вот по-братски подсказывать где-то друг другу, и оно не вызовет болезни, а если мы это будем поднимать на обозрение всех, это будет унизительно, оно будет некрасиво. А в общем, мы для себя лучше, если выработаем такое правило, быть поскромнее, так вот как-то вот тут закомплексоваться, как вот говорится, вот чуть попроще. Я думаю, что оно будет меньше вызывать проблем будет.
Да, пожалуйста.
Там еще. Этой позы, она бы и не знала, кто чего, кто, какая где поза, чего занимает. А больше читала Слово Божие, правда?
И обстановку в той или другой церкви. Ну, я в Прибалтике был, там немецкая община. И маленькая девочка, ну, примерно годика три ей, ногу за ногу закинули, ее сразу раз по коленке. Все, я понял, что Боже сохрани, закинуть ногу, тогда тебя тут не примут больше. Ну хорошо, братья, все пока с вопросами. У нас немножечко тут еще вопросы есть, но мы должны закончить собрание до 6 часов. Здесь в 6 часов спевка. Даже и поужинать должны успеть.
Да, и ты 7 часов дома будешь ночевать.
Ну да. Поэтому мы так вот сделаем сейчас, Виктор Васильевич, Слово Божие прочитать, мы помолимся. А завтра мы еще будем стараться, чтобы на записки, особенно касающиеся молодежной жизни, мы постараемся, чтобы на них, на все ответить.
Братья, я тогда раз такое время прочту одно место. Не то, о чем думаю говорить, а прочту книга «Исход». Восьмая глава, двадцать пятый стих. «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Двадцать восьмой стих. «И сказал фараон, я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко, помолитесь обо мне». И вот 10 глава,